Да.
Выпуск новостей подготовила Анна Колчина. В эфире программа «Свобода в 9». Сегодня 11 июня, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Единый государственный экзамен «За и против». Новости кинофестиваля «Кинотавр». В Сочи работает наш обозреватель Марина Тимашева. Прямое включение с чемпионата Европы по футболу. Репортаж о том, сколько теперь займет дорога в аэропорт Шереметьево. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня, панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, сегодня обсуждаем единый государственный экзамен. Против единого госэкзамена выступили и школьники, и их родители. Недовольных много. Самые инициативные собирают подписи против экзамена. Сообщается уже о десятках тысяч собранных подписей. Есть и те, кто намерен обратиться в суд. Тем не менее, с будущего 2009 года эксперимент по внедрению ЕГЭ в российских школах будет завершен, и все учащиеся во всех регионах страны будут сдавать его в обязательном порядке. О том, чем вызвано недовольство, и о самом едином госэкзамене беседуем со специалистами. И вот как ответил на мои вопросы Евгений Бунимович, председатель комиссии Московской городской думы по образованию и науке.
У меня двойственное ощущение от всего этого. Потому что, с одной стороны, никакой альтернативы реальной, независимой контролю оценки итоговой вообще не существует. Ну, невозможно ее придумать во всем мире в той или иной форме, эти независимые испытания есть. У нас они почему-то, как все у нас доходит до какого-то упора и предела, так и здесь все это произошло. Уж если мы зашкаливаем, так сказать, то до конца. Во-первых, с самого начала эксперимента по ЕГЭ отрабатывалась только одна модель. Непонятно, при чем тогда эксперимент. Вот, например, в 9 классе то же самое. Как видите, скандалов никаких нет, потому что отрабатывалось несколько моделей, и, в общем, они так потихоньку внедряются, там какие-то компромиссные варианты ищутся и так далее. А здесь все довольно жестко и однозначно. И получилось так, что ЕГЭ очень сильно демонизировали. С одной стороны, его ровники, которые считают, что с помощью ЕГЭ мы решим все проблемы образования, такая образовательная кукуруза. С другой стороны, противники, которые считают, что главная проблема спада в российском образовании – это ЕГЭ, что, конечно, не так.
Как вы оцениваете перспективы судебных исков, которые сейчас собираются направлять учащиеся и их родители? И какое вообще это окажет влияние на эксперимент с единым государственным экзаменом?
В данном случае я отношусь к этому скептически. В любом случае, при многих негативных моментах у меня самого по поводу единого экзамена, считаю, что это небольшая хитрость собрать подписи учеников против любого экзамена. Единого, не единого. Я никогда не видел учеников, которые мечтали об экзамене. Поэтому здесь есть что-то несколько лукавое в том, чтобы собирать тысячи подписей учеников против экзамена. А что дальше? Они будут все равно сдавать какой-то экзамен, но не такой, так другой. Поэтому здесь не все так ясно. А второй момент заключается в том, что этот иск уже было подавать года 3 назад, потому что сейчас примет закон по поводу обязательности ЕГЭ с будущего года. Ну, как бы и что? Все равно он будет обязательным. Здесь важнее другое, понимаете? Дьявол в деталях. То есть, в какой форме и как будет все-таки подаваться этот самый единый экзамен. Это, кстати, в экзамене, в законе не написано, и здесь можно искать формы более адекватные, более осмысленные.
Если говорить о взрослых, которым при желании получить высшее образование тоже приходится сдавать единый государственный экзамен.
Да. Я могу сказать, что вообще образование взрослых это вообще отдельная тема, про которую никто, к сожалению, нас не думает. Любой человек в любом возрасте имеет право на образование и вообще не обязательно при этом, чтобы это было какое-то жестко конкурентное образование. Ну, я не знаю, допустим, я успешную карьеру менеджера, но вообще-то я хотел рисовать. У меня не было никогда в жизни времени за то, чтобы учиться рисовать. Да не обязательно рисовать. Меня интересует психология, допустим, да, межличностных отношений. Причем не абстрактно, допустим, у меня в семье проблемы. Я хочу послушать курс психологии, серьезный курс. А почему я должен сдавать какие-то безумные экзамены для этого? Мне это непонятно. Экзамены должны быть не вступительные, а по дороге. То есть, если ты хочешь получить какую-то там сертификацию, чтобы куда-то идти работать, вот тогда нужно сдать этот экзамен. А так ты послушал курс. Это нормальный подход.
То есть, в этом смысле вы против, да, сдачи ЕГЭ?
Конечно. Я вообще считаю, что у нас вступительный экзамен, и его роль чрезвычайно завышена. Сначала они преодолевают вот этот мучительный вот этот самый барьер. Будь то были вступительные экзамены, тоже были мучительные вопросы. Сейчас ЕГЭ. А после этого он 2-3 года вообще ничего не делает, потому что у нас очень редко выгоняют из вузов. Что за странный этот подход? Он дальше должен учиться? Вот он хочет учиться, он приходит, и у него должны быть... Он должен понимать, что учиться трудно, не поступить трудно, а учиться трудно. И нужно сдавать экзамены по дороге, и ты его не сдал, но ты приходи через полгода его сдавать, через год, повторяй курс, в конце концов. Мы так боимся второгодников, а почему нельзя послушать курс не год, а все хочется слушать? То есть у нас... К сожалению, и у противников, и у сторонников ЕГЭ абсолютно одинаковые штампы в голове. И главная наша проблема совсем не в этом. Почему у нас такая коррупция вдруг развелась, там даже вот зачеты, экзамены тоже платят? Что за бред? Это значит, что наши студенты приходят в вуз за дипломом, а не за знаниями. А почему так происходит? Да, в общем, понятно почему. Потому что самая главная граница, о которой надо внимательно подумать, это не граница между школой и вузом, а между вузом или там средним специальным заведением и жизнью. Понимаете, надо сделать так, чтобы человек, который учился лучше, учился в более качественном учебном заведении, лучше получил результаты, больше старался, чтобы он жил лучше. Вот тогда наши студенты будут самыми лучшими контролерами. Когда у нас на высшей государственной должности назначаются люди, которые там учились просто с кем-то в одном классе, или у которых участки дачные рядом, или еще что-нибудь в этом духе. Но тогда каким образом мы свою молодежь учим? Конечно, они хотят покупать дипломы и все остальное, потому что им ясно, что знания – это не главное.
Таково мнение председателя комиссии Московской городской думы по образованию и науке Евгения Бунимовича. Еще более решительно настроен Олег Смолин, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной думы России.
Происходит подготовка к тому, что со следующего года единый государственный экзамен, сокращенно ЕГЭ, или, как иногда шутят в Министерстве образования и науки, безобразие из трех букв, станет общеобязательным. В этом году по литературе двойки получили 25% детей. А почему? То ли дети перестали читать книги и любить литературу, то ли система несовершенна. На самом деле очевидно, что и то, и другое. И книги читать перестали в значительной степени, как говорят социологи. Но и ЕГЭ – это лучший способ отбить любовь к великой русской литературе. Я смотрел некоторые вопросы, которые задаются в рамках ЕГЭ. Они, конечно, имеют некоторое отношение к формальному анализу. Как говорил когда-то Александр Пушкин, музыку я разъял как труп. Но к великой русской литературе, которая на самом деле не столько учебный предмет, сколько воспитание души, они, конечно, никакого отношения не имеют. Скоро будут обнародованы результаты по математике. Предполагаю, что это вызовет дополнительное возмущение. Я думаю, что в следующем году, если ситуация не изменится, возмущение будет на порядок больше. Уже сейчас более 60 тысяч ребят и родителей подписались в интернете как противники единого государственного экзамена. Хорошо бы, если бы их стало не 60 тысяч, а для начала 600, а потом, глядишь, и миллион.
Олег Николаевич, а выход есть из этой ситуации?
Конечно, безусловно. Мы внесли в Государственную Думу своевременно, но он пока не рассмотрен, законопроект, состоящий из двух позиций. Первое – добровольность единого госэкзамена без принудиловки. И второе – исключение из единого государственного экзамена гуманитарных предметов, а именно истории, обществознания и особенно литературы, которые не поддаются формализации и не должны быть формализованы.
То есть в тестовой системе они не могут существовать в экзаменационной? То есть,
нет, они могут существовать, просто это бессмысленно. Понимаете, это убиение образного мышления, образного восприятия мира. Это формализация того, что формализоваться не должно. Ну и, кстати сказать, несмотря на то, что в России давно создана так называемая вертикаль, более половины регионов и даже губернаторов этот законопроект поддержали. Мы будем настаивать на его рассмотрении в Государственной Думе, но он может быть принят только в одном случае, если волна общественного протеста будет настоящей.
На мои вопросы отвечал Олег Смолин, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы России. Мы говорили о том, почему россияне недовольны введением единого государственного экзамена и какой выход можно найти из этой ситуации. Вы слушаете «Свободу» в 9. В Москве сейчас 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии, в городе Карабулак, в ходе спецоперации уничтожены 3 боевика. В секторе Газа при атаке вооруженных сил Израиля погибла 9-летняя девочка. По меньшей мере 10 пакистанских солдат погибли на границе с Афганистаном. В Судане потерпел катастрофу пассажирский самолет, на борту которого находились более 200 человек. По последним данным, погибли 28. В Нюрнберге в возрасте 79 лет скончался писатель Чингиз Айтматов. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон об общественном контроле за обеспечением прав заключенных. На Украине по-прежнему неизвестна судьба 12 горняков шахты, где в воскресенье произошел взрыв метана. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот некоторые темы этого часа. Найдены стихи Николая Заболоцкого, «Неделя русских торгов в Лондоне», книга Андрея Шарова о Зорро и музыка Геннадия Айги. Эти темы в программе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 2 часа дня. Ну а в программе «Свобода в 9» мы переходим к обзору центральных российских газет. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Как комментирует пресса итоги встречи Владимира Лукина, уполномоченного по правам человека, с президентом Дмитрием Медведевым?
Газета «Время новостей», например, отмечает, что Дмитрий Медведев, как и его предшественник на президентском посту, подчеркнуто демонстрирует готовность власти сотрудничать с правозащитным сообществом в решении весьма болезненных проблем, в частности, тех, что касаются прав заключенных в России. Вчера глава государства подписал, об этом сообщают практически все газеты, закон об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, а также он подписал изменения в Конституционный закон об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, которые определяют порядок взаимодействия омбудсмена с общественной палатой и общественными наблюдательными комиссиями как раз в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания. О подписании документов было объявлено после встречи Дмитрия Медведева с Владимиром Лукиным в Горках. Туда омбудсмен привез президент обзор состояния отечественной пенитенциарной системы, составленный исключительно по жалобам, поступающим в аппарат уполномоченного. Ну и еще Владимир Лукин представил президенту доклад, который касался проблем с обеспечением прав диаметрально противоположной категории граждан, а именно потерпевших. Омбудсмен считает, что права граждан, участвующих в уголовных процессах в качестве потерпевших, не так гарантированы государством, как права их обидчиков. Обвиняемых. Но что касается итогов встречи, Дмитрий Медведев говорил о том, что судебная система в России развивается, и в силу этой незавершенности и отсутствия проверенной веками системы, он согласен, во всяком случае пока, с регулярными порками, которые Россия устраивает Европейский суд по правам человека.
Согласен?
Согласен. Согласен, как раз поскольку система еще несовершенна. Президент констатировал, что именно Россия является лидером по числу жалоб в Страсбурге. И не отрицая права соотечественников обращаться в Европейский суд по правам человека, глава государства выразил надежду на то, что и в России появится механизм, способный компромиссным образом решать вопросы вот еще до Европейского суда. Об этом пишет газета «Время новостей». И Дмитрий Медведев дал понять, что в этом деле он рассчитывает на Владимира Лукина, поскольку роль института уполномоченного могла бы быть здесь востребована. Ну, газета «Коммерсант» тоже подробно описывает ход встречи, а по окончании встречи издание обратилось к Владимиру Лукину, который отметил, что президент одобрил идею проведения круглых столов, на которых его предложения, законодателям предложения Лукина, будут обсуждаться. Ну, и при этом уполномоченный отметил, что хотя все эти предложения укладываются в поднятую Дмитрием Медведевым тему реформирования судебной системы, они не являются конъюнктурными и были подготовлены задолго до того, как действующий президент высказал свои предложения по реформированию судебной системы.
Накануне вечером, как известно, в Германии скончался известный писатель Чингиз Айтматов. Как-то вспоминают этого известного писателя газеты?
Да, наверняка, ну, во-первых, уже все газеты сообщили о кончине Чингиза Айтматова, а «Коммерсант» уже даже успел дать некролог. Я думаю, что есть смысл его подробно поцитировать. «Звезда Чингиза Айтматова, пишет издание, взошла во времена оттепели. Он сын репрессированного киргизского коммуниста, окончил зооветеринарный техникум, киргизский сельскохозяйственный институт, а затем затем поступил на высшие литературные курсы в Москве. Начал печататься с 50-х. Причем успех стал сразу международным. Повесть Джамиля вызвала восторг Луи Арагона. Плюс еще усилился благодаря кинематографу, когда первого учителя экранизировал Андрей Михалков-Кончаловский. Еще одна экранизация, а именно «Бег иноходца», вдохновила Владимира Высоцкого на, пожалуй, самую знаменитую его песню. Затем появилась экзистенциальная притча «Белый пароход». В конце 70-х Чингис Айтматов стал негласным лидером литературы всей страны, и инсценировки его повести и рассказов шли на многих театральных сценах. В репертуаре Большого театра даже появился балет «Асель», созданный по мотивам повести «Тополек мой в красной косынке». А в 80-е, ровно в тот момент, когда Горбачев сказал, что общечеловеческие ценности важнее классовых, был опубликован айтматовский роман «И дольше века длится день». Конечно, не все в его творчестве было ровно. Последний роман, написанный «Вдалеке от родины», был встречен довольно холодно. Историки литературы, может быть, припишут Айтматову некоторую ангажированность, но даже самые критически настроенные из них не смогут не признать труднодостижимое в наши времена величие созданных им произведений. Величие это состоит хотя бы в том, что его творческие взлеты удивительным образом совпадали и органично совершенно с кульминациями политической истории. В этом живом сочетании острой актуальности с обращением к глубоким архаическим пластам культуры, национального колорита, с ясностью общечеловеческого звучания была подлинная магия. И секрет этой магии он унес с собой.
Ну, я добавлю, что сама эта статья называется «Магический соцреалист».
Соцреалист, совершенно. А еще добавлю, в российской газете публикация озаглавлена «Падают горы».
Сразу после обзора прессы у нас прямое включение с чемпионата мира чемпионата Европы, простите, по футболу нашего специального корреспондента Олега Винокурова. Мы сейчас плавно перейдем к этой теме. Как известно, сборная России проиграла в своем первом матче чемпионата испанцам 1-4. Спортивные газеты российские вышли с заголовками «Сила есть, ума не надо», это «Спорт-экспресс», а «Советский спорт» вышел под шапкой «Еще две попытки». Валерия, ну а как другие газеты отреагировали на это поражение?
«Коммерсант», «Россия назад», и отмечает издание, что сборная России начала чемпионат Европы еще хуже, чем предыдущий. В том же духе «Время новостей», он видит в этом сигнал к отходу сборной России. «Комсомольская правда», «Испанский бык» забодал российского медведя. Ну а российская газета немножечко утешает. Размочили. Дождь и Павлюченко помогли сборной России уйти от сухого разгрома.
Спасибо, Валерия. Это был обзор центральных российских газет с Валерией Шабаевой. Ну что ж, а сейчас обещанное прямое включение с чемпионата Европы по футболу. На линии прямого эфира Олег Винокуров. Олег, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, 1-4 – это первое столь неудачное выступление сборных Гуса Хиддинка на всевозможных чемпионатах мира и Европы?
Ну, надо, конечно, поискать в истории. Ну, надо сказать, что у него сборная-то сейчас послабее, чем предыдущие, которые он когда-либо тренировал. Хотя нет, вот было как раз именно 1-4. В 96-м году, помню, на чемпионате Европы в Англии, я как раз присутствовал тогда на этом матче на стадионе Уэмбли, еще старом, и голландцы проиграли англичанам 1-4, что, к слову сказать, не помешало им тогда выйти из группы.
Ну и сейчас с надеждой смотрят российские специалисты на выход из группы команды России. Но я так понимаю, что был какой-то анализ после матча с испанцами. В чем же причина поражения? Какие называются? Какие доводы приводятся?
Ну, понимаете, видите ли, в чем дело, Михаил? Анализ вообще после матча – это ахиллесова пята российского, я не знаю, тут назвать футбола, или российской аналитики, или журналистики, или руководства, в общем, не знаю чего. Потому что, ну, можно, конечно, это же проще простого. Во-первых, вот вы читали там заголовки газет Валерия Шабаева. Ну, естественно, проще простого, когда 1-4, начать всячески там издеваться, изгаляться, ну и, не знаю, сокрушаться, рвать волосы и прочее. Что касается вот оценок сразу после матча, то они, конечно, тоже поражают. Естественно, Виталий Мутко, который перед этим тут тоже был главным действующим лицом и призывал там сборную чтобы ее выступление запомнилось. Он, естественно, и после матча там начал сразу что-то говорить. Но когда его слушаешь, он просто какое-то недоумение охватывает. Потому что, например, он заявил, что в первом тайме, на его взгляд, игра была равная, и просто два нелепых гола забили испанцы, вот, и это все вот так вот из-за этого и получилось. Как это? Голы-то были забиты выдающиеся, если кто видел. Прекрасно действовали испанские нападающие, там, испанские футболисты очень высокого класса. Забили два классных гола. Но вот когда так оценивает руководитель отечественного футбола, ну а теперь вообще и всего спорта, эту ситуацию. Вот об этом, по-моему, надо гораздо больше говорить, чем о поражении. Да, оно досадное, но с другой стороны, а что, кто что хотел? Выиграть у Испании? России вообще это не удавалось. Вот хоть гол первый раз забили, и то, слава богу. И с сильными командами такого класса россияне все время в последнее время играют 0-3, 1-4, ну, примерно так. Что же тут удивляться-то?
Ну, настраивали на более оптимистичный лад, наверное, подготовительные игры к чемпионату Европы со сборной Казахстана, Сербии и Литвы. Все эти команды были обыграны россиянами?
Нет, ну там же, естественно, все понимают, что это не такие соперники. И Гус Хиддинк, и сами футболисты говорили об этом, что не надо переоценивать игры. Да, в общем, ну, на самом деле, ничего же такого неожиданного, необычного не произошло. Ну, счет во всяком матче бывает разный. Ну, итальянцы, между прочим, чемпионы мира тоже проиграли 0-3. Хотя, возможно, такого поражения не заслуживали с таким счетом. Но вопрос же не в счете. В том, что проявилось по ходу всего матча на протяжении всех 90 минут, проявлялось, что россияне отстают от испанцев вообще абсолютно во всех компонентах футбольной игры. Но это же тоже не новость. Это было известно, ну а получилось, мало ли как. Слава богу, не получилось 1-7, как когда-то с Португалией.
Ну и сейчас у российских футболистов, я видел это в газетах, надежда повторить подвиг сборной Украины на чемпионате мира, когда они в первом матче проиграли 0-4 испанцам, а потом дошли до четвертьфинала.
Ну вот именно, это, конечно, сразу приходит на ум. Именно этот положительный пример. Ну, ничего не бывает страшного, когда ты проиграл первый матч. Даже хорошо, что в первом матче ты встречался с самым сильным соперником по группе. Так что, вроде бы, остальные два должны быть полегче. Разумеется, ничего не может быть потеряно после первого поражения.
Спасибо, Олег. На линии прямого эфира с чемпионата Европы по футболу был мой коллега Олег Винокуров. Сегодня в 11 часов у нас в эфире повтор программы «Время гостей». Тема программы – создание в России мемориально-музейного комплекса памяти жертв репрессий. Гости нашей студии – бизнесмен Александр Лебедев, председатель правления Международного правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский и Валерий Родос, американский философ, политзаключенный хрущевского времени, автор книги «Я сын палача». Ведущий программы – Михаил Соколов. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
И коротко о главных событиях к этому часу. В Судане потерпел катастрофу пассажирский самолет, на борту которого находилось более 200 человек. По последним данным, погибли по меньшей мере 28 человек. Сообщается, что более 120 покинули пылающий самолет самостоятельно. Судьба десятков человек остается неизвестной. В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожены 3 боевика, как сообщают правоохранительные органы республики. Боевики оказали вооруженное сопротивление сотрудникам спецподразделений, когда те проводили оперативно-розыскные мероприятия в одном из частных жилых домов. В секторе Газа при атаке вооруженных сил Израиля погибла 9-летняя девочка. Палестинские медики сообщили, что трагедия произошла во время танкового обстрела в секторе Газа. В Киргизии 14 июня объявлен днем траура в связи с кончиной писателя Чингиза Айтматова. Писатель скончался в Германии 10 июня на 80-м году жизни. По словам врачей и больницы, причина смерти – отказ легких в результате тяжелой пневмонии. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон об общественном контроле за обеспечением прав заключенных. Согласно документу, в регионах будут созданы общественные комиссии, члены которых получат право посещать исправительные учреждения и следственные изоляторы без специального разрешения. Суд Марокко приговорил к лишению свободы 29 человек за вербовку волонтеров в отряды боевиков, сражающихся против коалиционных сил в Ираке. Полиция раскрыла титуанскую ячейку в январе 2007 года, однако установить ее финансовые и идеологические связи с Аль-Каидой и марокканской исламистской группой сопротивления удалось только сейчас. Саудовская Аравия созывает 22 июня международную встречу в связи с рекордным ростом цен на нефть.
Это были новости кратко на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Следующая тема. В Московской области освобождены 49 граждан Узбекистана, которых насильно удерживали в качестве рабов члены преступной группировки. По информации МВД России, операция по освобождению пленников, находившихся на территории промышленной зоны, была проведена в минувшую субботу. Задержаны двое подозреваемых. Подробности у корреспондента Радио Свобода Веры Володиной.
Как сообщила пресс-служба МВД, 13 из освобожденных 49 нелегальных мигрантов сделали заявление о том, что несколько месяцев назад они были завербованы, нелегально перевезены в Россию и работали по 14 часов в день на сортировке лука на территории промзоны в поселке Чулково Раменского района Московской области. Все это время они находились в долговой зависимости. Освобожденные пленники рассказали милиционерам, что работодатели отобрали у них паспорта, зарплату не платили несколько месяцев, за малейшую провинность наказывали денежными штрафами. Часть женщин подвергалась сексуальным домогательствам со стороны надсмотрщиков, а выход за пределы территории базы был категорически запрещен. О том, что происходит в Чулково, в милицию сообщила одна из пленниц, которой удалось сбежать. И, как рассказал представитель пресс-службы Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД Российской Федерации Иннокентий Нефедов, операцию по задержанию провели без промедления, пока хозяева этой базы не узнали об исчезновении заложницы.
Операцию пришлось планировать молниеносно, потому что была вероятность большая того, что они, узнав о исчезновении заложники, могут всю эту группу перевести в другое место. Тогда найти следы этих людей было бы гораздо сложнее. Поэтому в течение нескольких минут наши оперативники выдвинулись на место и буквально за считанные секунды задержали всех лиц, которые находились на этой базе.
В результате штурма были задержаны надсмотрщики. Это двое уроженцев Азербайджана, которых и подозревают в насильственном удержании граждан Узбекистана с целью их эксплуатации. Уголовное дело предполагается возбудить по признакам преступления, предусмотренного Уголовным кодексом России в статьях 127 «Незаконное лишение свободы» и 127 часть 2 «Использование рабского труда». Виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Следствие установило их личность. Это тоже уроженцы Азербайджана, но они в момент проведения операции покинули пределы страны. Как заявил Иннокентий Нефедов, они будут объявлены в розыск. 13 освобожденных пленников, сделавших заявление и выразивших согласие оказывать содействие следствию, помещены в реабилитационный центр Международной организации по миграции для того, чтобы исключить оказание давления на них как на свидетелей и на потерпевших. По заключению врачей, пятерым гражданам требуется длительное лечение заболеваний, вызванных трудовой эксплуатацией в экстремальных условиях. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Тему продолжим опросом из Санкт-Петербурга. Наш корреспондент Татьяна Вольская спрашивала у прохожих, знают ли они о случаях применения в стране рабского труда.
Без понятия. Все гастарбайтеры этим занимаются. Рабский труд – это труд, который без оплаты производится. А я считаю, это совершенно не оплата. Они дома строят. Совершенно мизерная оплата по сравнению с современными.
Нет, не знаю.
Не знаю.
Нет. Такие же они рабы, когда они сами приехали. Рабов в плен берут.
Нет, не знаю.
Читала не один раз статьи, когда люди исчезают, довольно молодые парни, которых ищут годами. А во-вторых, нам по телевизору показывают, сколько людей в рабстве.
Нет, не знаю. Слышал, приезжают в Россию без регистрации и работают.
Нет, не слышал.
Нет, ничего не слышали.
Периодически слышу, что кто-нибудь где-нибудь под Москвой, в Сибири, следственные мероприятия обнаружили, что вот здесь какой-то мужик какого-то бомжа поймал, держал у себя, заставлял там работать на каких-то полях, резать какие-нибудь штуки и тому подобное. Масса всяких рассказов про девушек, которых держат, соответственно, в сексуальном рабстве. И это сплошь и рядом, и я уверен, что в нашем любимом городе это тоже наличествует.
Нет, не слышала.
Об этом все, наверное, знают. В армии генералы используют солдат. В Чечне, пожалуйста. Но сейчас с этим борются, конечно. Но он все равно еще продолжает.
Ну, мы не сталкивались с такими вещами. Информацию-то мы немножко читаем, а так, в общем-то, конкретно.
Жизни дело не имели, да.
А так конкретно нет.
Ну, и так
можно назвать гастарбайтеров наших. Даже, можно сказать, и не отбирая паспорта. В любом случае, это рабский труд, когда их за бесценок используют. И они на нелегальном положении.
Рабский это труд или нет, я не могу сказать. Я вижу, как используют людей, которые нелегалы. Но, с другой стороны, они довольны. Поэтому трудно сказать, насколько это рабский труд. Все же сравнение. Там они получают гроши, здесь они получают то, что обеспечивает их семью. Поэтому он несправедливый, а не рабский.
Только по фильмам про Чечню и прочее, что как бы их забирают туда, и все.
Рабского?
Нет, я не знаю.
По-моему, людей из Узбекистана или Азербайджана держали в рабстве. Новости были. Только слышала, что люди приезжают из южных республик, их здесь отбирают документы, и они работают на стройку. Ну, не сталкивалась, но слышала.
Да, знаю. У меня у соседа представители Узбекистана летом работают, и он довольно плохо с ними обращается. Ну, солдаты работают тоже у соседей моих на даче. В самом городе, я думаю, такое не очень часто встречается. А вот в пригороде и в областях, это, я думаю, очень частые примеры.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, знаете ли вы о случаях использования в России рабского труда. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эти дни в Сочи проходит кинофестиваль «Кинотавр», на котором работает наш обозреватель Марина Тимашева. Марина регулярно сообщает нам о главных событиях фестиваля, о новых лентах российских кинорежиссеров, которые были включены в конкурсную программу и которые зрители и жюри «Кинотавра» уже успели посмотреть и оценить. Слово Марине Тимашевой.
Третий день конкурсной программы оказался милостив к зрителям. Сначала показали фильм совсем молодого режиссера Оксаны Бычковой. Первая ее лента «Питер-ФМ» многим пришлась по душе. Не менее обаятельна и новая лента «Плюс один». Это мелодрама, нигде не срывающаяся в пошлость и без излишней сентиментальности. Своего рода служебный роман между переводчицей английской литературы и англичанином, приехавшим обучать российских ребят работе с куклой и всяческим шалостям в духе уличных театров и клоунады Славы Полунина. Довольно зажатую и строгую девушку он заодно учит любви. Он почти никогда не расстается с трогательной, перчаточной, или, как ее еще называют, маппет куклой. И все, что он хочет сказать всерьез, говорит именно от ее имени. Волшебство театра и волшебство любви. Имя пропитано атмосферой фильма, в котором снялись актриса Петра Фоменко Мадлен Джабраилова и чудесный англичанин Джетро Скиннер. Второй конкурсный фильм не настраивал на благодушный и легкомысленный лад. Он снят Михаилом Калатузишвили по превосходному сценарию Петра Луцика и Алексея Саморядова. Напомню, что именно этими, увы, слишком рано ушедшими из жизни людьми написаны сценарии фильмов «Окраина» и «Дети чугунных богов». Конкурсный фильм называется «Дикое поле». Он снят строго и сдержанно. Сюжет вроде бы не слишком оригинальный. В диком пустынном месте живет молодой интеллигентный доктор. Помогает чем может простым людям, которые живут на изрядном от него отдалении. Действие, между тем, происходит где-то в начале 90-х годов, когда уже нет прежнего государства и рассчитывать не на кого, когда у милиции уже нет власти, а у врачей лекарств и бинтов, и, как там сказано, пророчески скоро и денег не будет. Хуже того, мир этот, населенный хорошими, пусть даже сильно грешными людьми, кажется оставленным и Богом. А они, не особенно-то в него и веря, все же задаются постоянно вопросом, от чего он оставил русских людей. В этом сценарии, в этом фильме бытовое, реалистичное, правдоподобное, совершенно естественное переходит в абсурдное, смешное, в отчаянное и трагическое. Сплав прозы и поэзии рождает очень своеобразную материю, которую можно было бы назвать фантасмагорическим реализмом. Это очень умное, очень достойное кино. Марина Тимашева, Радио «Свобода» из Сочи.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Следующая в нашей программе «Научная панорама». Обозреватель «Радио «Свобода» Ольга Орлова о последних событиях в мире науки.
Фонд некоммерческих программ Дмитрия Зимина «Династия» учредил новую премию в области литературы. Премия будет вручаться за лучшую научно-популярную книгу. Цель учреждаемой премии – привлечь внимание читателей к просветительскому жанру и поощрить авторов. Осенью 2008 года Оргкомитет объявит список из 5 научно-популярных книг-номинантов. В рамках книжной ярмарки «Нонфикшн» состоится объявление и награждение лауреата. Он получит денежное вознаграждение в размере 600 тысяч рублей. Британские исследователи из университета Йорка предложили компьютерную методику поиска тех насекомых, которые путешествуют по всему миру вместе с товарами и сырьем. Сегодня поиск насекомых, способных нанести серьезный ущерб новой стране обитания, осуществляется простым выборочным осмотром. Как считают ученые, этого недостаточно. Предложенный метод поиска насекомых основан на компьютерном анализе звуковых сигналов. Их улавливает группа чувствительных датчиков. Причем датчики фиксируют не только звуки, производимые взрослыми насекомыми, но и сигналы, которые издают личинки при поедании пищи. Испытания показали, что метод обнаруживает насекомых с вероятностью 95%. Следующим шагом должна стать разработка простого портативного аппарата, удобного для использования на таможне. На заседании Американского сообщества микробиологов специалисты НАСА рассказали о мерах предосторожности, которые должны свести к минимуму опасность заражения Марса земными микроорганизмами. Обеспокоенность биологов вызвала возможность транспортировки бактерий на корпусе аппарата «Феникс», работающего сейчас на Марсе. Специалисты НАСА сообщили, что сборка зонда происходила в стерильных условиях, но даже при соблюдении всех предосторожностей на деталях аппарата остались некоторые виды особенно устойчивых видов микроорганизмов. Эти бактерии вполне могли достигнуть Марса и попасть в почву Красной планеты. Правда, по мнению ученых, в суровых условиях Марса эти бактерии не смогут размножаться. Антрополог из Вашингтонского университета Брайан Кемп намерен с помощью массового генетического теста найти родственников человека, погибшего более 10 тысяч лет назад на острове Принца Уэльского к югу от Аляски. Этот человек погиб, возможно, из-за нападения медведя. Антрополог получил образец генетического материала из зуба древнего жителя. Теперь ученый надеется найти его родственников среди индейцев, которые живут на юге Аляски.
Научную панораму подготовила обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова. Напомню вам, что этот выпуск вы всегда можете прочесть и прослушать и в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве без четверти 10. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в городе Карабулак в ходе спецоперации уничтожены 3 боевика. В секторе Газа при атаке вооруженных сил Израиля погибла 9-летняя девочка. По меньшей мере 10 пакистанских солдат погибли на границе с Афганистаном. В Судане потерпел катастрофу пассажирский самолет, на борту которого находились более 200 человек. В Нюрнберге в возрасте 79 лет скончался писатель Чингиз Айтматов. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон об общественном контроле за обеспечением прав заключенных. На Украине по-прежнему неизвестна судьба 12 горняков шахты, где в воскресенье произошел взрыв метана. Саудовская Аравия созывает 22 июня международную встречу в связи с рекордным ростом цен на нефть. Суд Марокко приговорил к лишению свободы 29 человек за вербовку волонтеров в отряды боевиков, сражающихся против коалиционных сил в Ираке. В Испании и Португалии в ходе забастовки водителей грузовиков погибли 2 манифестанта. Президент США Джордж Буш прибыл в Германию для переговоров с канцлером Ангелой Меркель. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Мы переходим к новостям мегаполисов. Панораму основных событий Москвы и Санкт-Петербурга подготовила и представит вам корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Москва. Московский городской суд признал законным право жителей поселка Речник на землю в районе Крылатское в пойме Москвы-реки. Поселок существует с 1957 года, в нем проживает 200 человек. Мосгорсуд отклонил иски межрайонной природоохранной прокуратуры и префектуры Западного административного округа столицы, требовавших признать размещение поселка незаконным. Петербург. Сегодня прибывает очередное судно с ядерными отходами из Европы, так называемые урановые хвосты, побочный продукт обогащения урана при производстве топлива для атомных электростанций. Активисты экологической организации «Белона» в знак протеста намерены провести напротив станции метро «Автово» акцию протеста. Москва. Реки Чермянка и Яуза загрязнены нефтепродуктами, рассказала пресс-секретарь столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Ирина Брайнина.
Были сделаны 3 забора воды и было срочно доставлено в нашу аналитическую лабораторию, чтобы быстро выяснить, что же там находится в этой воде. В аналитической лаборатории установили, что действительно высокое содержание нефтепродуктов в воде. И, как выяснилось, вот на входе в реку Чермянку примерно 0,5 миллиграммов на литр, на выходе уже 742 миллиграмма на литр. То есть само загрязнение, сам сброс произошел именно в реке Чермянке. И на входе уже в Яузу она выдает такое большое содержание нефтепродуктов. Сейчас наши сотрудники департамента, плюс экологическая милиция, плюс службы Мосводостока, во-первых, они выставили боновые заграждения в районе железнодорожного моста Ярославского направления, это где-то в районе улицы Касаткина, и на месте слияния рек началась уже очистка. Ну и, естественно, ищем источник заражения. Поскольку наши экологи считают, что, наверное, промышленный сброс большой, крупный, исключительный, скорее всего, это в коллекторные решетки попали именно нефтепродукты, то есть кто-то слил. Сейчас мы обследуем 97 водосточных колодцев, которые вот примерно на этой территории находятся, и пытаемся найти, куда именно попали нефтепродукты. Если удастся вычистить сам колодец, удастся все это предотвратить, это хорошо. Если не удастся, то при каждом очередном ливне, дожде, да, заново будут вымываться нефтепродукты и попадать в Яузу.
Петербург. В театре имени Комиссаржевской сегодня стартует 7-й интернациональный фестиваль «Танго белых ночей». На него приехало более 300 представителей танго-сообществ со всего мира. 15 июня фестиваль завершится балом и шоу аргентинских мастеров. Москва. По данным столичного департамента образования, в этом году недостаток мест в дошкольных детских учреждениях превысит 20 тысяч. При этом детские сады испытывают и кадровый дефицит, нехватку почти 1 000 воспитателей. Новости Москвы и Петербурга. 11 июня. Вера Володина.
С сегодняшнего дня открыто железнодорожное сообщение между Москвой и аэропортом Шереметьево. За 250 рублей с Савеловского вокзала столицы каждые полчаса в сторону аэропорта теперь отправляется электропоезд. Время в пути 35 минут. В планах у Министерства транспорта и российских железных дорог открытие единого транспортного узла в центре Москвы, откуда можно будет отправиться в любой столичный аэропорт. Открытие этого центра запланировано на 2015 год. Ну а на новом электропоезде Москва-Шереметьево прокатился наш корреспондент Максим Ярошевский.
Савеловский вокзал с утра украсили шариками. Журналистов и многочисленных гостей встречал оркестр. Вдоль двух ярко-красных электричек выстроились проводницы в ярко-красных костюмах. Направление очень перспективное, и работа здесь крайне интересная, рассказывала журналистам работница состава «Москва-Шереметьево» Наталья. Девушек для работы в экспрессе отбирали так, чтобы все были приблизительно одинакового роста и даже веса, смеялась проводница. В 20 минут 10 утра электричка отправилась в сторону аэропорта. За минуту до отправления в вагон вошли главные гости праздничного открытия железнодорожного сообщения. Вице-премьер Сергей Иванов, министр транспорта Игорь Левитин, губернатор Подмосковья Борис Громов и глава российских железных дорог Владимир Якунин. Журналистам выделили 2 отдельных вагона в самом конце электрички и сразу предупредили: у вас есть всего пара минут, чтобы выйти на станции аэропорт Шереметьево и занять места перед сценой, на которой пройдет праздничный митинг. На протяжении всей дороги вдоль полотна расположились милиционеры с интервалом приблизительно в 300 метров. Усиленные наряды располагались на станциях, которые проезжала электричка. Вагон своим видом явно давал понять, куда именно едет пассажир. Большим мягким сиденьем разве что не хватает ремней, чтобы полностью быть похожими на кресло пассажиров бизнес-класса современного самолета. Строки строки на экранах телевизоров напоминают о прибывающих рейсах и начале регистрации. В поезде раздают газеты и журналы, горячие и прохладительные напитки. Есть возможность пользоваться беспроводным интернетом. Правда, наслаждаться комфортом практически нет времени. Электропоезд проходит расстояние от вокзала до аэропорта за 35 минут. Стоимость всего проекта – строительство железнодорожной ветки и терминала в Шереметьево – составила чуть более 9 миллиардов рублей. Открыв прямое железнодорожное сообщение с аэропортом Шереметьево, значительно сократится количество автомобилей на Ленинградском шоссе. На брифинге после осмотра терминала об этом говорил министр транспорта России Игорь Левитин.
Наша задача – сократить количество автомобилей, потому что в связи с таким ростом, который сейчас – мы не успеем построить дороги под такое количество. Хочу вам назвать цифру. 8 миллионов автомобилей. Москва и область. 2015 год.
Главный гость презентации – вице-премьер Сергей Иванов. Прежде чем поделиться впечатлениями от увиденного, он рассказал о планах по модернизации всего транспортного комплекса России.
Совсем недавно в Сочи на совещании по развитию транспортной системы России председателем правительства Российской Федерации была утверждена федеральная целевая программа модернизации транспортного комплекса страны. На эти цели до 2015 года предполагается истратить, только не пугайтесь, 13,5 триллионов рублей. Из них бюджетных 5 триллионов. Это говорит о том, что частный капитал готов и хочет активно вкладывать свои деньги в развитие и модернизацию транспортной инфраструктуры, маршрут, железнодорожный и прекрасный аэровокзал. Это наглядное тому подтверждение.
Менее крупный, но крайне важный проект – открытие единого транспортного узла в Москве.
Конечной целью развития системы высокоскоростного железнодорожного сообщения – создать в Москве один транспортный узел в центре Москвы, из которого можно отправиться в любой аэропорт. И такой терминал планируется создать в районе знаменитой Каланчевки. По всем прогнозам и прикидкам, это будет сделано где-то к 2015 году. Я сознательно подчеркиваю, что это еще достаточно далекое будущее. Это, конечно, не такое далекое будущее, как коммунизм, но, тем не менее, у нас впереди еще 7 лет. За это время мы планируем, во-первых, уже в этом году открыть железнодорожное высокоскоростное сообщение на Шереметьево с Белорусского вокзала. И, во-вторых, после реконструкции, которой сейчас уже активно занимаются российские железные дороги совместно с правительством Москвы, будут открыты отдельные элементы или сегменты малой московской кольцевой железной дороги, в результате чего уже любой пассажир к 2010 году сможет железнодорожным транспортом добраться из Внуково или Домодедово в Шереметьево и наоборот.
Уже с сегодняшнего дня по маршруту Савеловский вокзал Шереметьево должны ходить новые ярко-красные электрички, состоящие из 7 вагонов 2 класса, 1 1 и развивающие скорость до 120 км в час. Единственное, что пока непонятно, каким именно образом пассажиры из электричек с 7-метровых эстакад, на которых расположена станция, будут попадать в здание аэропорта. Пешеходный мост пока еще не достроен. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 11 июня, среда. Представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры. Московский художественный театр имени Чехова представляет премьеру спектакля «Конек-горбунок» – современное переложение сказки Петра Ершова. Режиссер Евгений Писарев, в главных ролях Ирина Пегова, Сергей Беляев, Сергей Медведев и Эдуард Чекмазов. А в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко сегодня премьера оперы Антона Рубинштейна «Демон», рекомендует Марина Тимашева.
Выдающийся пианист, дирижер и композитор Антон Рубинштейн написал немало опер, но только одну из них, а именно «Демона», можно признать известной не только музыкантам и специалистам. Успех, кстати говоря, к «Демону» пришел не сразу. Премьера Мариинского театра 1875 года большую часть слушателей и критиков оставила равнодушными. Настоящее же открытие «Демона» случилось в Большом театре 4 года спустя. Тогда состоялась премьера оперы с Павлом Хохловым в главной роли. Через некоторое время партию «Демона» пел великий Федор Шаляпин, и она стала мечтой многих вокалистов. Дальнейшая история оставила воспоминания об отдельных актерских удачах, но не о выдающихся постановках. Всю вторую половину XX века «Демон» мало звучал в России. постановщик нового спектакля в музыкальном театре, режиссер Геннадий Тростенецкий. Он известен своими работами в драме и в опере, дебютирует. В «Демоне» он стремится, как говорит, к созданию оперной фрески и считает, что название ее связано не с персонажем, а скорее с явлением, неким качеством человеческой природы.
Концерты. В Светлановском зале Московского дома музыки концерт ансамбля Four Brothers и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Четверо братьев, саксофонист и ударник Игорь и Олег Бутманы, а также контрабасист и пианист Андрей и Михаил Ивановы. Выставки. В Третьяковской галерее сегодня вечером открывается очередная выставка в рамках проекта «Золотая карта России». На этот раз здесь можно будет увидеть картины из собрания Челябинского музея искусств. Выставка представляет наиболее ценную часть собрания старейшего на Южном Урале художественного музея – 69 полотен от Парсуна Александра Невского до произведения русского авангарда. По словам организаторов, в экспозиции можно проследить влияние столичного искусства на искусство южноуральского региона. Например, в творчестве талантливого местного художника Николая Русакова, ученика Фешина и Коровина. В состав выставки вошли 22 акварельные и живописные работы художника, выполненные в начале 20 века. Кино. В кинотеатре «Иллюзион» сегодня показывают фильм, признанный одним из шедевров французской новой волны. Картина «Дьявол и 10 заповедей», снятая в 1962 году, это 10 короткометражек, наглядно иллюстрирующих каждую из них. В ролях Ален Делон, Фернандель, Луи де Фюнес, Шарль Азнавур и другие французские звезды кино и эстрады того времени.
Это была «Московская афиша» на сегодня, 11 июня. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». На ней работали продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Грани времени». Почему российские власти засекречивают информацию о Катынской трагедии? Такова главная тема программы. Об этом ведущий программы Владимир Кармурза побеседовал с Виктором Илюхиным, зампредом Комитета Думы по конституционному законодательству и госстроительству, бывшим помощником генпрокурора СССР, и Анджеем Писальником, корреспондентом газеты «Речь Посполита» в Москве. Ну а мы прощаемся с вами до полудня, встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дети почувствовали себя плохо в минувшую субботу. В тот же день было госпитализировано 19 человек.
Добыча ведется на больших глубинах.
Освобождение захваченных людей могло бы стать шагом к завершению внутреннего
конфликта. Наводнение и торнадо разрушили сотни строений.
А почему в приемную вот нельзя?
Потому по этому вопросу приемную не звонят.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17.